Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witnessом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witnessа Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witnessa Lee. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. В послании к Эфесянам главной темой, которого является церковь, большое значение придается вопросу единства. В этой книге освещается как единство духа, так и единство веры. Но обратите внимание, в этом послании не говорится о единстве учения или доктрины. На самом деле предостережения Павла в 4 главе в стихах 13 и 14 связаны с учением и доктриной. «Пока мы все не придем к единству веры и полного знания Сына Божьего, к взрослому мужу, к мере роста полноты Христа, чтобы мы уже не были малыми детьми, которых бросает волнами и носит всяким ветром учения, в человеческом мошенничестве, в хитрости с расчетом на сеть заблуждения». Очевидно, что единство веры отличается от единства в доктрине или в учении. Это очень важное общение, и мы все должны увидеть этот вопрос в послании к Эфесянам. Это наша 73-я программа по этому посланию, и сегодня в нашем общении участвует Геннадий Мохов. Геннадий, здравствуйте.
Я рад быть здесь снова, Оскар. Единство веры, как ясно из самого названия, подразумевает то, что именно вера делает нас едиными. Доктрины, учения, практики не могут сделать нас едиными. На самом деле они часто разделяют верующих.
Геннадий, в стихе 3 послания Иуды говорится о том, чтобы мы боролись за веру. Иуда пишет: «Возлюбленные, прилагая всякое старание, чтобы писать вам о нашем общем спасении, я счел необходимым написать вам, увещевая вас усердно бороться за веру, раз и навсегда переданную святым». Мы очень часто слышим эту фразу в качестве оправдания разделения между верующими. Но вера, о которой здесь говорится, это общая вера, Геннадий. Это вера, раз и навсегда переданная святым. И мы должны не только стоять за нее, но мы должны быть готовы, если нужно, заплатить за нее самую высокую цену – свою жизнь. Но чаще всего борьба в теле Христовом на самом деле идет не за основополагающую веру, а за какие-то второстепенные доктрины, не так ли?
Да, Оскар. Иуда в своем послании говорит о фундаментальной вере. Это та вера, которой держатся все верующие. И эта вера связана с истиной о личности Христа, о его искупительной работе, с тем, что Он Бог и человек, связана с Его смертью на кресте и с Его воскресением. Все это необходимо для нашего спасения. Это то, что делает нас верующими, делает нас возрожденными членами тела Христова. Все эти истины делают нас единым целым, и их обычно держатся все истинные верующие. Стоит нам выйти за рамки общей веры и начать бороться за какие-то особенности, которые не входят в нее, результатом этого будут разделения. И мы видели это тысячи раз, и такие разделения происходят до сих пор.
Да, Геннадий, как мы только что сказали, эти разделения часто оправдываются такими стихами, как послание Иуды, 3 стих. Но в действительности это неправильное использование стихов. Если мы на самом деле хотим понять, что на сердце у Павла, понять не его учение, а его сердце, то нам нужно знать, что вопрос единства является для Павла более важным, чем учение. Можно сказать, что это движет его молитвой, это двигало его служением, и это является основным положением его видения, которое он так старательно вкладывает в других.
Да, это самое важное положение. Вопрос единства является самым важным для нашего понимания и переживания действительности тела Христова. Разделение наносит урон телу и разрушает тело. Также оно уносит нас из действительности тела. Оно разрушает любую возможность, которая у нас есть, исполнить желание Божьего сердца, которое заключается в том, чтобы иметь тело для выражения Христа.
Геннадий, в дополнение к общей вере, о которой мы только что говорили, к этим нескольким столпам веры, которые являются основополагающими и в отношении которых мы не должны идти на компромисс, есть нечто еще, о чем Павел говорит в своем служении и к чему увещевает нас относиться настороженно и вдумчиво. Следовательно, мы не должны воспринимать все учения как общую веру. И думаю, к концу сегодняшней передачи мы увидим, каким должно быть наше отношение к учениям в Библии и как на практике иметь единство, о котором мы говорим. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
The New Testament is so strong and so strict, so consistent with the matter of our faith.
Новый Завет решительно, точно и последовательно говорит о нашей вере. Вплоть до того, что в Новом Завете используется резкое выражение о том, что мы должны сражаться за свою веру. Но в отношении доктрин в Новом Завете довольно свободный подход. В отношении того, можно ли есть пищу, принесенную в жертву идолам, или нет, почитайте послание к римлянам и первое послание к коринфянам. Вы останетесь в недоумении, потому что в одних стихах Павел говорит, что если мы едим пищу, принесенную в жертву идолам, в этом нет ничего страшного. Но в других стихах он очень категорично говорит о том, что вы не должны этого делать. Я читал эти несколько глав на протяжении многих часов, и мне это не давало покоя. Это было непросто. Прошли годы, прежде чем однажды я вышел за рамки доктринального мышления. О, Павел написал это так ясно. Нужно иметь широкий подход. В определенных обстоятельствах вам нужно есть, и это правильно. Но если в других обстоятельствах вы будете есть, это будет совершенно неправильно. Да, вы можете есть, и вы не можете есть. Это не что-то абсолютное. Все зависит от ситуации. Но в той же книге, в первом послании к Коринфянам, в 5 главе, в стихах с 7 по 11, говорится о двух вещах. О том, что относится к Богу, и о том, что относится к человеку. Здесь говорится об идолослужении, то есть о поклонении идолам. Это относится к Богу. А все остальные положения, блуд, стяжательство и так далее, это относится к человеку. Отношение Павла к доктринам было очень свободным. Но к идолам, к блуду, к таким вещам Павел относился совершенно конкретно. Он призывал не иметь ничего общего и не есть с такими людьми. С любым человеком, который как-то связан с идолами, с любым, кто как-то связан с блудом, с безнравственностью, мы, братья-христиане, не должны иметь общения. Если рассмотреть эти стихи в совокупности, то можно увидеть, что в Новом Завете есть четыре вещи, которым Библия не разрешает нам относиться терпимо. Первое – идолы, второе – блуд, третье – разделение и четвертое – отрицание божества, божественной личности Христа. Все мы должны ясно понимать, что в отношении этого мы должны быть очень решительными, очень смелыми, очень категоричными, потому что это наша вера. Но мы должны быть очень терпимыми в отношении всех доктрин. Это совершенно ясно.
Геннадий, я недавно общался с группой верующих о том, что значит быть широким и что значит быть конкретным в вопросе веры. Иначе говоря, что существенно в нашей христианской жизни, а что несущественно. И мы видим, Павел особо выделяет четыре конкретные вещи, в отношении которых мы должны быть бдительны, и с которыми у нас не должно быть ничего общего. Давайте поговорим об этой сфере, потому что это очень важное положение и не совсем понятное для многих верующих.
Дело в том, что есть вещи, которые совершенно обязательны для христианской веры. Например, все христиане верят в то, что Библия является Божьим Словом, и что она слово за словом вдохновлена Святым Духом. Все христиане верят в то, что Бог триедин, что Он Отец, Сын и Дух. И в то же время Он один Бог. Все христиане верят, что Иисус Христос является самим Богом. Он Бог. Он полный Бог, и также Он человек. Он Бог и человек. Все христиане верят, что Христос умер на кресте и пролил свою кровь, чтобы искупить нас от наших грехов. И все христиане верят, что на третий день Он был воскрешен из мертвых. Также мы верим, что если мы верим в Него, мы получаем спасение и избавление от Божьего праведного суда. Также мы рождаемся заново, чтобы стать Божьими детьми. Еще все христиане верят, что во Вселенной есть только одна церковь. Все верующие являются частью этой церкви. Таким образом, все это является существенным для христианской веры. Наряду с этим есть эти четыре вещи, о которых пишет апостол Павел и о которых нам только что сказал Уитнес Ли. И эти вещи, к которым мы не можем относиться терпимо. И что это? Это идолослужение, блуд, разделение в теле и отрицание божественности Христа. Мы абсолютно не можем общаться с людьми, которые занимаются этими вещами. Если кто-то занимается этими вещами постоянно, мы не можем принимать его. Об этом совершенно ясно говорится в Новом Завете. Все остальные вещи, как мы уже сказали, это несущественно. Например, если сестра покрывает голову, то какой цвет должен быть у головного покрытия? Белый или черный? Или как нас надо крестить? Вперед, назад, боком? Все это и другие вещи такого рода, они не являются существенными для нашей христианской веры, и они не являются существенными для нашего спасения. И к ним нам нужно относиться широко. Иначе результатом будет разделение в церкви, разделение в теле Христовом. А для нас, как верующих, разделение – это действительно нечто вредное. Разделение наносит непоправимый ущерб телу Христову и нам, как христианам.
Геннадий, что касается вот этих несущественных моментов, как вы их назвали, их тысячи и тысячи. Иногда люди спорят даже из-за того, какие музыкальные инструменты используют церкви. Разумеется, в этот список входят такие вопросы, как языки, дары духа. Слово увещевает нас подходить ко многим вещам с широтой, свободно. Когда мы говорим «свободно», мы не подразумеваем свободное толкование благой вести. Это не та свобода, о которой мы здесь говорим. Мы подразумеваем свободу в отношении друг к другу. Вот в этих несущественных вопросах. При условии, что все мы соглашаемся на основополагающих моментах, которые составляют нашу христианскую веру.
Да, это так. Мы должны принимать друг друга, а не судить и не обвинять друг друга за какие-то особенности в доктринальных представлениях.
Хорошо, Геннадий, давайте обратимся к этому стиху, на который мы ссылались уже. В 12 главе послания к римлянам много говорится о теле. Там говорится о жизни тела, там говорится о теле Христовом. Но в следующем разделе мы увидим, чтобы переживать это на практике, нам нужна 14 глава послания к римлянам. И я прочитаю по стиху из каждой из этих глав. В 12 главе, в стихе 5 говорится: «Так мы, многие, одно тело в Христе». Это замечательные слова. «А каждый в отдельности, мы члены друг друга». Это прекрасное выражение. Но в 14 главе Павел пишет: «А того, кто слаб в вере, принимайте, но не для того, чтобы судить его соображения». Поэтому мы должны принимать всех, кого принял Бог, независимо от их воззрений, практик и подобных вот несущественных моментов. Именно это является главным в нашем сегодняшнем общении. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли.
You have a lot of doctrines in the New Testament, but the New Testament never says that if anyone doesn't keep this doctrine, you just have to deny him.
В Новом Завете есть множество доктрин, но в нем нигде не говорится, что если человек не будет соблюдать какую-то доктрину, то нужно отвергнуть его. Да, в 13 главе Евангелия от Иоанна говорится, что мы должны омывать друг другу ноги. Но там не говорится, что если кто-либо из вас не хочет омывать вам ноги, вы должны выгнать его. Да, в Библии действительно говорится, что мы должны принять крещение. Мы должны быть крещены. Но в ней не говорится, что если кто-то не примет крещение, его нужно избегать. Иначе говоря, в Новом Завете нигде не сказано, что мы должны быть отделены от тех, кто не поддерживает ту же доктрину, что и мы. Многие христианские учителя сегодня видят 12 главу послания к римлянам и говорят о теле, но они не видят 14 главу этого послания. Вам нужно понять, что без 14 главы послания к римлянам мы никогда не сможем понять, что такое тело в 12 главе послания к римлянам. Вам нужно быть очень широкими в вопросе доктрины. Тогда у вас может быть жизнь тела. Сегодня среди многих христиан, строго говоря, нет жизни тела. Среди многих хороших христиан так много разделений. Если вы меня правильно понимаете, вы увидите, что чем лучше христиане, тем больше у них разделений. Если бы все христиане были очень мирскими, равнодушными, думаю, у них не было бы никаких разделений. Вы понимаете меня? Но как только у христиан возникает оживление, и они становятся верны Библии и хорошо узнают ее, у них непременно возникнет разделение. Почему? Потому что стоит вам подняться и начать искать Господа, вас будут отвлекать доктрины. Вы узнаете какие-то доктрины, и они начнут вас отвлекать. Вы станете уделять внимание определенным доктринам, и это произведет разделение. Чтобы сохранить тело, показанное в 12 главе послания к римлянам, нам необходима 14 глава послания к римлянам.
Геннадий, в словах, которые мы слышали, очень много мудрости. И я думаю, что мне хотелось бы прослушать эти слова еще снова и снова, пока они, наконец, не пропитают мое сознание. Что вы можете сказать об этом?
Я полностью с вами согласен. И это слово о откровении, раскрытом в 14 главе послания к римлянам в отношении принятия верующих, оно необходимо для того, чтобы мы переживали жизнь тела на практике и в действительности. И это чудесное слово. Почему мы не видим жизни тела в действительности среди верующих сегодня? Потому что нам не хватает переживания на практике 14 главы послания к римлянам. Это не значит, что мы не ценим 12 главу этого послания. Мы ценим ее. Мы видим, что в ней открыто тело. Одно тело со многими членами, у которых различные функции. И это абсолютно замечательная картина. Но нас постигает неудача, если мы не практикуем 14 главу послания к римлянам. И проблема здесь связана не с равнодушными верующими. Нет, проблема здесь не с теми, кто небрежен своей вере, а с теми, кто ревностен по отношению к своей вере, кто любит Господа. И нам нужно быть такими. Но, к сожалению, когда мы ревностны, мы отвлекаемся на доктрины, и мы начинаем уделять внимание доктринам. И есть разные причины, по которым доктрины привлекают нас. Но чем больше мы им уделяем внимание, тем менее положительный результат нашего служения. И тем меньше он приводит нас в действительность тела. Наоборот, это создает множество разделений.
Геннадий, мне нравится то, что Павел говорит в 14 главе послания к римлянам. «А того, кто слаб, принимайте, но не для того, чтобы судить его соображения». Это значит, что мы должны принимать тот факт, что у других может не быть света в каких-то сферах, которые есть у нас. И, разумеется, у нас может не быть того света в других сферах, которые есть у других людей. Другими словами, если бы это было бы практикой среди верующих, если бы верующие вели себя таким образом, то все было бы иначе сегодня.
Это именно так. И все было бы совершенно по-другому. И я думаю, нам нужно увидеть то, что хочет показать апостол Павел. Нам нужно увидеть, насколько важна 14 глава послания к римлянам. Насколько нам важна практика принятия верующих. Нам нужно принимать каждого верующего, которого принял Бог. Не судить доктринальные воззрения или практики других, а с большой терпимостью принимать друг друга, как верующих, сотоварищей в теле Христовом.
Хорошо, Геннадий, давайте теперь послушаем наш последний сегодняшний отрывок из этого замечательного сообщения Уитнес Ли, а затем подведем итог нашему общению.
We are not here just no ordinances, no doctrines, no. What we have is Christ.
Наша цель не в том, чтобы лишь знать предписания и доктрины. Нет, у нас есть Христос как глава, с церковью как телом. Божье желание заключается не в том, чтобы обрести религиозных людей, очень благочестивых, очень нравственных, очень милых. Божье намерение не в этом. Намерение Бога заключается в том, чтобы иметь людей возрожденных, преобразованных, освященных и очищенных, напитанных и взлелеенных, и состроенных в качестве нового человека. В этом заключается Божье намерение. Божье намерение заключается в том, чтобы обрести церковь. Церковь как нового человека с Христом как личностью, церковь как группу живых людей, которые освящены, очищены, напитаны, взлелеены, преобразованы и состроены вместе как один новый человек. Да, с точки зрения начального этапа, нас не интересуют доктрины, нас не интересуют предписания, но в конечном итоге мы будем одним новым человеком, наполненным Христом, пропитанным Христом. Каждую часть нашего существа будет наполнять не что иное, как Христос. В этом состоит Божье желание.
Геннадий, это был короткий, но очень содержательный отрывок. Уитнес Ли сказал, что Бог не стремится обрести людей религиозных или благочестивых. Ему нужно нечто другое. Вот, давайте поговорим об этом в оставшееся время.
И я бы сказал, что это самая важная часть нашей сегодняшней программы. Мы можем стараться не обращать внимания на доктрины и не позволять доктринам разделять нас, и это хорошо. Но нам очень важно также увидеть то, чего действительно хочет Бог. И что действительно лежит на сердце у Бога. Потому что когда мы увидим это, мы непроизвольно забудем обо всех доктринах. Если мы обращали внимание на наполнение Христом и состраивание вместе, чтобы стать одним новым человеком в Христе, с Христом как единственной личностью, и если бы мы обращали внимание на то, на что обращает внимание Новый Завет, на наше возрождение, освящение, преобразование, состраивание вместе, для того, чтобы быть совокупным целым новым человеком, телом Христовым, тогда доктрины не смогли бы разделять нас, и мы бы не обращали на них столь много внимания. И нам нужно стремиться именно к этому. Мы не должны даже стремиться к тому, чтобы забыть о доктринах. Не это должно быть нашей целью. Мы не должны обращать внимание на доктрины. Нет, мы должны стремиться к тому, к чему стремится сам Бог.
Да, но даже это может стать нашей доктриной. Думаю, это подразумевается под словами «быть носимыми всяким ветром учения». Вот в данном случае это может стать просто учением против учений.
Я согласен с вами, Оскар. Мы не должны обращать внимание ни на что, кроме Божьего домостроительства, которое заключается в том, чтобы раздавать Бога в нас – чтобы мы наполнялись Христом и состраивались вместе, становясь одним телом. Это цель всего Нового Завета, и это то, что находится на сердце у Бога.
Благодарю вас, Геннадий. Это была замечательная программа. Я хочу сказать, что у нас осталось всего две программы по жизнеизучению послания к Эфесиным. Затем мы перейдем к посланию к Филиппийцам, одному из важнейших посланий в Новом Завете. Геннадий, спасибо за все ваше общение в послании к Эфесиным, и теперь мы увидимся с вами уже только в послании к Филиппийцам. Приглашаю вас и надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Я тоже на это надеюсь.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу жизнеизучения «Послание к Эфесиным». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Геннадий Мохов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Эфесиным. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94.
Новый Завет – это замечательное и ясное откровение о Божьем замысле и плане. В 1984 году Уитнес Ли сделал 51 сообщение о Божьем новозаветном домостроительстве, то есть о плане Бога, состоящем в том, чтобы раздать себя в своих избранных, искупленных и возрожденных людей, как их жизнь и все для них, с целью произведения тела Христова, его совокупного выражения, которое сегодня представлено золотыми светильниками о вечности Новым Иерусалимом. Эта серия сообщений была издана в виде книги «Божье новозаветное домостроительство». Если вы хотите заказать книгу Уитнеса Ли «Божье новозаветное домостроительство», позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94.